В американской правовой системе существует такое понятие, как landmark case. То есть, если переводить на русский, это поворотное дело. Почему оно поворотное? Потому что решение по такому делу принимает Верховный суд, и оно поворачивает судебную практику в какой-то области или очень сильно на эту судебную практику влияет. Именно про такие дела я буду рассказывать в новом цикле видео, и именно поэтому первое видео я начинаю здесь, перед Верховным судом США, где, собственно говоря, решения по этим поворотным делам и принимались. Я не знаю более иллюстративного примера таких дел, чем решение по делу «Нью-Йорк Таймс» против Салливана. Этому решению почти 60 лет, но тем не менее оно каждый день прямо и непосредственно влияет на судебную практику в Соединенных Штатах Америки. Например, в 2020 году Lincoln Project, это объединение консерваторов, которые борются с другим консерватором Дональдом Трампом, они запустили в Нью-Йорке на Таймс-сквер рекламу. На этой рекламе была изображена дочь действующего в тот момент президента Иванка Трамп, которая была по совместительству и советницей своего папы. Она жестом как будто презентовала количество умерших от ковида нью-йоркцев и американцев. Рядом с ней был изображен Джаред Кушнер, ее муж и также советник Белого дома, и рядом с ним была изображена фраза, которую приписывают ему. Нью-йоркцы будут страдать, но это их проблемы. Так вот, как только эта реклама появилась, юристы Джареда и Иванки сразу же обратились к Lincoln Project с требованием немедленно снять ее, угрожая разными всякими карами, в том числе, что неудивительно для США, иском. Однако юристы Lincoln Project, они ответили очень просто. Ребята, в соответствии с решением по делу New York Times против Салливана, ваш иск не имеет никаких шансов на выигрыш. Поэтому хотите, подавайте в суд, мы ничего снимать не будем. В итоге реклама провисела столько, сколько должна была провисеть, и ничем эта ситуация не закончилась. Есть и другой пример. В 2022 году, я уверен, что вы слышали об этом, актер Джонни Депп подал диффамационный иск своей бывшей супруге Эмбер Хёрд в Вирджинии. Многие наблюдатели говорили о том, что для Деппа это будет очень тяжело выиграть это дело, даже не потому, что он проиграл диффамационный иск в Великобритании к одному из изданий. Дело в том, что Деппу было недостаточно доказать распространение недостоверных сведений. Ему нужно было доказать, что его бывшая супруга знала о недостоверности сведений, но все равно их распространила. Тем не менее, Джонни Депп управился, но возникает вопрос, почему был такой высокий стандарт доказывания. Потому что было в 1964 году принято дело «Нью-Йорк Таймс» против Салливана. Давайте рассмотрим это дело, посмотрим, что в нем происходило и почему суд принял именно то решение, которое принял.
29 марта 1960 года в газете «Нью-Йорк Таймс» было опубликовано открытое письмо, которое призывало помочь борьбе Мартина Лютера Кинга за права чернокожих американцев на юге страны. Это было классическое фандрайзинговое письмо. Там говорилось о том, как тяжело идет борьба в южных штатах, в первую очередь в Алабаме. Приводились примеры притеснения чернокожих, и все заканчивалось призывом пожертвовать деньги. Там говорилось о том, что афроамериканцы участвуют в мирных протестах, но в ответ получают волну насилия. Например, в этом письме в третьем абзаце говорилось следующее, давайте прочитаем. В Монтгомери, Алабама, после того, как студенты спели «Моя страна, это ты» на ступеньках Капитолия штата, их лидеров отчислили из школы, а колонны полицейских с дробовиками и слезоточивым газом окружили кампус Алабамского государственного колледжа. Когда вся студенческая община выразила протест властям штата, отказавшись от регистрации на курсы, столовая была заперта на замок в попытке заставить студентов голодать до подчинения. Или, скажем, в шестом параграфе был такой пассаж, давайте его тоже прочитаем. Снова и снова нарушители с юга отвечали на мирные протесты доктора Кинга запугиванием и насилием. Они взрывали его дом, едва не убив его жену и ребенка. Они нападали на него лично. Его арестовывали 7 раз за превышение скорости, праздношатание, подобные проступки. И теперь они обвиняли его в лжесвидетельстве, тяжком преступлении, за которое его могут посадить в тюрьму на 10 лет. Прочитав эту статью, местный чиновник Лестер Брюс Салливан очень расстроился. Мистер Салливан был одним из 3 членов комиссии по управлению городом Монтгомери и курировал, среди прочего, полицию. «Если полиция делает что-то не так, а я отвечаю за работу полиции, значит, я виноват», – подумал Салливан и подал иск «Нью-Йорк Таймс» и еще 4 физическим лицам, которые подписали это письмо. Ведь письмо содержало ложные сведения, да? Давайте посмотрим, какие. Например, в статье говорится, что студенты пели «Моя страна, это ты», но на самом-то деле они пели национальный гимн. В статье написано, что студентов отчислили за участие в демонстрации у Капитолия штата. Но их же отчислили за протест в здании суда. Представляете, какая ложь? Также в статье говорилось, что полиция взяла в кольцо кампус. Однако большое количество вооруженных полицейских не брало кампус в кольцо, а всего лишь прибыла на кампус и там расположилась. Ну и в завершении доктор Кинг был арестован не 7 раз, как говорилось в статье, а только 4. Ложь. Истец даже не пытался при этом доказать, что размещенной информацией ему был нанесен вред. Дело в том, что судья признал высказывания сами по себе деформационными. Они ведь не соответствовали действительности, я это только что прочитал, и с этим не поспоришь. Поэтому все, что оставалось определить присяжным, это размер компенсации. И присяжные его определили, решили, что Салливан должен получить 500 тысяч долларов США. Напомню, что это 1960 год, и тогда деньги стоили по-другому. 500 тысяч долларов тогда – это больше 5 миллионов долларов сейчас. Собственно, сам Салливан в статье назван не был, но свидетели с его стороны подтвердили, что, читая статью, думали о нем, как о комиссионере, который отвечал за работу полиции города. Не помогли и доводы газеты, что у нее не было никаких оснований не публиковать открытое письмо. Газета просто не знала о том, что факты не соответствуют действительности, и не проверяла каждый факт, так как среди подписантов было много уважаемых людей, сомневаться в которых у газеты не было никаких оснований. Также суд отверг довод газеты и о нарушении права на свободу слова и прессы. Как пояснил суд первой инстанции, клеветнические заявления не защищаются первой поправкой. Апелляционная инстанция, ей выступил Верховный суд штата Алабама, оставила все без изменений. Апелляционный суд указал, что ложные сведения являются деформационными сами по себе. Да, давайте посмотрим, что конкретно суд написал в решении. В том случае, если опубликованные слова могут нанести ущерб репутации, профессии, деловым отношениям или деловой репутации лица, по отношению к которому они являются клеветническими, или обвинить его в уголовном преступлении, или вызвать общественное презрение к данному лицу, они считаются клеветой сами по себе. Кроме того, апелляционная инстанция согласилась, что здравый смысл указывает на понимание любым человеком, что полицейский действует от имени госоргана, а у госоргана имеется руководитель. Критика государственного органа, по сути, означает то, что критике подвергается руководитель этого госоргана. Ну, и в конце концов, апелляция сделала вывод, что газета могла проверить правдивость данных даже по своим собственным публикациям, а этого не сделала. Поэтому привлечение газеты к ответственности является обоснованным. В общем, дело сформировало два подхода. Первый подход. Достаточно небольшой неточности в информации – для того, чтобы она стала деформацией сама по себе и повлекла преследование как автора, так и СМИ, которая распространила эту информацию. И второе. Даже несмотря на отсутствие упоминания имени чиновника, упоминание негатива о госоргане, в котором он работает или которым руководит, уже достаточно для иска. Все это, по мнению газеты, и нарушало первую поправку. Но прежде чем мы перейдем к решению Верховного суда США, хочу обсудить, а зачем вообще россиянам знать про то, что Верховный суд США говорит про такую ситуацию? Ну, как бы, где США, где Россия? Но давайте подумаем. Ситуация кейса не напоминает вам какие-то дела из России? Ведь использование суда и обвинений в клевете, в дефамации, как инструмента, чтобы не дать работать журналистам или оппозиционным политикам, практиковалось и практикуется по всей планете, включая Россию. И важно знать, как этому противостоят судебные системы в разных странах. Напомню, что в России, например, в 2004 году Альфа-банк подал иск к издательскому дому «Коммерсант». Это был иск за нанесение репутационного и материального вреда статьей, где говорилось, что банк испытывает серьезные финансовые проблемы. Напомню, что суд тогда постановил взыскать с «Коммерсанта» 310,5 миллионов рублей в пользу банка. Позже в кассации сумма компенсации была снижена до 40,5 миллионов рублей, но тем не менее. А госкомпания «Роснефть» и ее руководитель Игорь Сечин многократно использовали суды, чтобы запугать журналистов, заявляя иски на миллиарды рублей за якобы нанесенный статьями в СМИ ущерб. Рогозин, Усманов, Дерипаска – это только вот небольшое количество людей, только коротенький список тех, кто пытался остановить критику через суды, прикрываясь борьбой с распространением недостоверных данных. Поэтому давайте узнаем, что сказал суд, для того, чтобы понимать, как в России можно противостоять такой практике. Как вы уже, наверное, поняли, процессуальная история дела весьма проста. Решение суда первой инстанции было обжаловано в Верховный суд штата Алабама, который в августе 1962 года оставил решение без изменений, о чем я рассказывал. Ну и, наконец, по жалобе «Нью-Йорк Таймс», дело оказалось в Верховном суде, где было рассмотрено в январе 1964 года. Само решение Верховного суда по этому делу было вынесено единогласно в марте 1964 года. Но давайте ненадолго отвлечемся от дела и поговорим о свободе слова в Конституции США. Важно понимать, как в США регулируется свобода слова, чтобы лучше уяснить логику и правовые основания решения суда по делу «Нью-Йорк Таймс» против Салливана. Статья 29 Конституции России посвящена свободе слова, и давайте будем отталкиваться от нее, как от более привычной. К сожалению, в реальности эта статья, конечно, не работает, но я не буду сейчас туда уходить, так как нас больше интересует юридическая механика провозглашения свободы слова. Давайте посмотрим, что говорит статья 29 Конституции России. «Каждому гарантируется свобода мысли и слова». Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Гарантируется свобода массовой информации, цензура же запрещается. То есть Конституция России позитивно устанавливает право на свободу слова и гарантирует свободу массовой информации и запрещает цензуру. Американская Конституция работает по-другому. Смотрите, первая поправка Конституции США. Давайте посмотрим, что она говорит. Конгресс не должен издавать законов, ограничивающих свободу слова или печати. Иными словами, Конституция США не устанавливает свободу слова, она запрещает государству ограничивать свободу слова. С конца 18 века одна эта фраза стала причиной огромного количества споров о том, что может и что не может делать государство. И в итоге сформировалось отдельное направление в американском конституционном праве. Ну что ж, давайте вернемся к делу и посмотрим, как суд применил первую поправку к Конституции США к спорным правоотношениям между газетой и комиссионером. Решение суда было единогласным. Мы отменяем решение. Мы считаем, что применяемые судами Алабамы нормы конституционно дефектны, поскольку они не предоставляют необходимых гарантий свободы слова и печати, требуемых первой и 14 поправками в исках о дефамации, поданных общественным деятелем против критиков его официального поведения. Собственно, это и есть главный нарратив решения. Если применять закон так, как было сделано судами в этом деле, то почти любая критика общественного деятеля может стать дефамацией. Этот деятель пойдет в суд, это создаст охлаждающий эффект. Все будут бояться исков и не будут его критиковать. После этого от свободы слова не останется ничего. Решение подготовил судья Вильям Брен. Все судьи присоединились к решению, хотя в деле были и особые мнения, в которых некоторые другие судьи согласились с главным выводом суда, но считали, что необходимо было пойти дальше. Давайте посмотрим, как суд обосновал свой вывод, и начнем с общего подхода. Общее утверждение о том, что свобода выражения мнения по общественным вопросам обеспечивается первой поправкой, давно было закреплено нашими решениями. Как мы говорили, конституционная гарантия свободы слова была создана для обеспечения неограниченного обмена идеями с целью достижения политических, социальных изменений, желаемых народом. Иными словами, именно свобода слова или неограниченный обмен идеями помогает достичь тех общественных изменений, которых хочет народ. И первая поправка призвана защищать этот обмен идеями. Суд также цитирует несколько решений из области свободы слова. Вот пара самых интересных из них. Обеспечение возможности свободного политического обсуждения для того, чтобы правительство могло реагировать на волю народа и чтобы изменения могли быть достигнуты законными средствами, является основным принципом нашей конституционной системы и существенным условием безопасности республики. Для интереса сравните с Россией, идет ли там свободное политическое обсуждение, чтобы народ мог влиять на изменения законными средствами. Но вернемся к США. Еще одна цитата из другого прецедента, которая использовалась в этом решении. «Это завоеванная американская привилегия – говорить то, что думаешь, хотя не всегда с безупречным вкусом, обо всех общественных учреждениях. И эта возможность должна предоставляться как для активного лоббирования, так и не меньше, чем для абстрактного обсуждения». Из этих прецедентов суд делает следующий вывод. Таким образом, мы рассматриваем это дело на фоне глубокой национальной приверженности тому, что дебаты по общественным вопросам должны быть неограниченными, сильными и открытыми, и что они могут включать в себя ожесточенные, едкие, иногда неприятно резкие атаки на правительство и общественных деятелей. Более того, суд обращает внимание, что первая поправка защищает не только правду, но и ложь. Ведь суды последовательно отказываются вводить тест на определение истинности, который бы помогал присяжным, сторонам, самому суду решать, являлись ли слова правдой или нет. Особенно такой тест будет несправедлив, если бремя доказывания правды будет лежать на критике или на том, кто опубликовал критику. Даже Томас Джефферсон сказал, что использование чего угодно всегда сопряжено хотя бы с небольшой, но степенью злоупотребления, и пресса тут не исключение. Что в итоге сделал суд? Задача суда – это найти баланс. В этом деле суд нашел баланс между тем, чтобы, с одной стороны, граждане были свободны в критике чиновников, без чего теряется смысл вообще первой поправки, а с другой стороны, сделать так, чтобы со стороны граждан не было явных злоупотреблений, когда вместо критики в дело идет сознательная ложь. Суд нашел этот баланс через понятие actual malice – реальный злой умысел. Попросту говоря, при критике чиновника лицо подлежит ответственности только если это лицо знало о лжи в своем заявлении или же безответственно проигнорировало правду. Кстати, через некоторое время ровно такой же стандарт доказывания был распространен с чиновников на любое публичное лицо, вне зависимости, оно работает в госоргане или нет. Помните, мы говорили про иски Сечина или Альфа-банка к журналистам? Или там Дерипаски к Навальному? Попробуйте представить, что было бы с этими исками, если бы к ним применялся такой подход. И, кстати, это не все. Напомню, что в открытом письме истец не упоминался ни по фамилии, ни по должности, что не помешало суду принять решение в его пользу. Верховный суд такая последовательность не устроила, так как подход опять же нарушал первую поправку, поскольку обезличенная критика государственного органа открывала бы дверь всем чиновников этого органа подавать в суд на критиков. Поэтому суд установил, что если чиновник хочет подать в суд, то он должен быть объектом критики непосредственно, четко и недвусмысленно, должен быть назван в каком-то там открытом письме, в статье и так далее. Несмотря на то, что решение было принято единогласно, не все судьи были полностью с ним согласны и заявили особые мнения. В американском праве есть два вида особых мнений. Во-первых, это dissenting opinion, дословно мнение несогласия, и concurring opinion, дословно это мнение совпадения. Первое – это классическое особое мнение, как в российской системе правосудия, когда судья не согласен с большинством. Второе же – это такое особое мнение, когда судья, он в целом согласен с финальным выводом суда, но или не согласен с логикой большинства коллег, не согласен, почему такое решение нужно было принять, или не согласен с какой-то частью размышлений своих коллег. Так вот, судья Блэк написал разгромное особое мнение, к которому присоединился также судья Дуглас. Что судья там написал? Он указал, что по мнению большинства Конституция ограничивает возможность штата присуждать компенсации за диффамацию чиновника-критиком. Но по мнению судьи Конституция не просто ограничивает, она прямо запрещает это делать. Более того, решение первой и апелляционной инстанции должно быть отменено да просто потому, что все ответчики имеют абсолютное и безусловное конституционное право на публикацию открытого письма с критикой чиновника. Взыскание 500 тысяч долларов, напомню, что по современным цифрам, по современным деньгам это больше 5 миллионов, однозначно свидетельствует, по мнению судьи, что законы штата ставят прессу на грань существования за критику чиновников, а это просто является недопустимым. Судья также привел интересную статистику, которая вполне очевидно показывает последствия неправильных решений судов первой апелляционной инстанции. После выигрыша дела с Салливаном аналогичные дела просто хлынули рекой. На момент вынесения решения Верховным судом в судах Алабамы было 11 исков к Нью-Йорк Таймс от чиновников на общую сумму 5.6 миллионов долларов и еще 4 иска к CBS на 1.7 миллиона долларов. По мнению судьи, пресса вообще должна иметь абсолютный иммунитет от преследования за диффамацию. Только такой подход будет соответствовать ограничениям, которые содержатся в первой поправке. А использование термина actual malice все равно искусственно и не даст на 100% защитить свободу слова и свободу прессы. Еще одно мнение написал судья Голдберг, к которому присоединился все тот же судья Дуглас. Судья Голдберг также посчитал, что суд должен был пойти дальше, поскольку у любого гражданина должно быть ничем не ограниченное право критиковать чиновников. Ведь нельзя запретить критиковать правительство в целом, А что такое правительство в целом? Да это конкретные чиновники. То есть нельзя запретить критиковать конкретных чиновников. Если критика власти можно привлечь к ответственности за сильные слова, которые жюри найдет ложными, то, безусловно, право на критику будет нарушено, по мнению судьи. А если СМИ, которые публикуют новости, может быть привлечено к ответственности за ложные сведения, это не даст меньшинствам информировать о своих новостях, что существенно ухудшит защиту прав таких групп. Но как же чиновникам защищаться от нападок, если они не могут пойти в суд, спросите вы? Судья Голдберг, у него есть на это ответ. Он говорит, в нашей политической системе оружие против этого – это просвещение и контраргументы, но никогда не запрет свободы слова. На этом все. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. Я продолжу рассказывать про другие поворотные дела Верховного суда США. До встреч. Смотрите за анонсами и приходите слушать про новые дела. Спасибо, пока.